Очень интересный человек, отец Николай Шлиман. Очень вдохновенный человек. Он жил, я уже говорил об этом, на улице Большая Дмитровка, в то время улица Пушкинская или Пушкина. Примерно третий, наверное, дом от охотного ряда. Огромная коммунальная квартира. Больше всего в этой квартире было Ривкиндов. Никто в квартире не знал, сколько их. Когда-то попытались посчитать, в квартире насчитали 41 человек, всех вместе. А Ривкинды постоянно выходили замуж, женились, плодились. Большинство из них трудились в КГБ, хотя никто об этом вслух не говорил. Когда они дослуживались до, я не знаю, майоров или подполковников, не очень знаю их табель о рангах, то из этой квартиры коммунальной уезжали, получали где-то персональные квартиры. А пока были лейтенантами или капитанами, то жили здесь. Одна кухня на всех, один туалет на всех. Потом, правда, сделали второй туалет. У Эшлиманов было две комнаты, высоченные, так что комнату можно было разделить на две. И из одной комнаты сделали три. Входишь, столовая, стол возле стола, потертые, явно дореволюционные кресла бархатные, вытертые совершенно, не знаю сколько, тысяч на этом бархате сидели. Дальше гостиная, огромный черный кожаный диван слева, справа беккеровский рояль, над роялем клетка с попугаем, под роялем обычно сидела черепаха. Здесь же в квартире две огромные собаки. Кадо, который, по словам отца Николая, потомок псарни Геринга. Он говорил, что это помесь чего-то там с дворцовой овчаркой, которая должна была охранять поместье прусских дворян. И огромный черный королевский пудель, тиль, но королевские пудели обычно бывают все-таки меньшего размера, а этот огромный. В этой квартире живет отец Николай, ну не в квартире, в комнате, конечно, живет отец Николай, его жена Ирина Дмитриевна Микитко, потомица премьер-министра Витте полусахалинского по линии матери. Мама отца Николая, врач Елена Сергеевна. Сын Сашка, потом и дочь Мария, и баба Ганя. Баба Ганя с юных, с 14 или с 15 лет то ли из Ярославля, то ли из пригорода Ярославля, была нянькой в семье Эшлиманов, так все время с ними и жила. И в это время она была практически членом семьи. Перегородка, разделяющая как бы первый и второй этаж. Значит, входишь в столовую, дальше гостиная и наверху спальня. Довольно долго в этой квартире, якобы квартире, конечно, в комнате, жил и я. Может быть, маленькая картинка тоже такая. Кто такой, что такое отец Николай? Если группа 4-5 священников куда-то шли, в магазин, в баню, куда угодно, то первым всегда доставал деньги и платил отец Николай. Вот однажды собралась такая компания. Рядом со Столешниковым жил священник. Зашли в винный магазин. Отец Николай говорит: «Вы идите, ребят, я сейчас». Хотя далеко не самым богатым был в этой группе. «Я сейчас, вы идите домой». Что-то купил. Идет в эту квартиру. А мы пришли раньше. И к священнику пришел его дядя. Этот дядя очень долго, я не знаю, год-два, может больше, все упрекал своего племянника, что тот стал священником. «Ты опозорил всю нашу семью. Я не знаю, как говорить с людьми. Меня спрашивают, кто ты такой, чем ты занимаешься. А мне всегда стыдно, что ты стал священником. Ты не член нашего социалистического общества». И здесь тоже пришел и опять упрекает своего племянника, а нас, я не помню, человека 4, отец Александр Мень, отец Глеб Якунин, отец Владимир Рожков, эти точно были. Вот открывается дверь, входит отец Николай, оглянулся: «А это кто?» — показывает на дядю. И говорит: «Это дядя». Дядя продолжает своего племянника упрекать. Отец Николай не слушает. «А, дядя, очень хорошо. Во имя Отца, Сына и Святаго Духа перекрестил его и, по-моему, сунул руку ко рту, чтобы тот поцеловал, тот поцеловал». Отец Николай достает бутылки, что-то раскладывает на столе. И вдруг дядя разрыдался, не заплакал, а разрыдался. Кричит своему племяннику: «Дурак! Идиот! Дурак! Я вот 3 года ждал, чтоб ты меня благословил. Ты ни разу этого не сделал. А это вот совершенно посторонний человек, который меня никогда не видел, меня не знает. Первый раз меня увидел и благословил. А ты дурак, дурак, никогда к тебе не приду». Ушел. Отец Николай немножко порасспрашивал племянника, кто такой этот дядя. Но вот это он типичный. Он мог в электричке, на улице, очень часто в книжном магазине первому попавшемуся человеку начинать рассказывать что-то о Боге, о церкви, о Евангелии, твердо зная, что, конечно, человек, который его слушает, он православный, ему это интересно. Очень любил беседовать о Христе с шоферами такси. Денег у него в кармане почти никогда не было, но если там заводилось, я не знаю, 30-40 рублей, то это тут же тратилось на какие-то роскошные вещи или на такси. Вот такой широкой души был человек отец Николай. Очень часто к нему приезжали люди, которые, я не знаю, наверное, слава России. У него не только часами, но и днями сидела Марья Вениаминовна Юдина. К нему приезжали какие-то очень именитые художники, артисты. И отношение как-то ко всем было практически одинаковое. Вдохновенно, так же, как работнику какого-то букинистического магазина или шоферу такси, опять отец Николай будет проповедовать все, что он вчера, позавчера продумал. Он очень хороший был проповедник. Об этом много говорил отец Александр Мень. Отец Александр говорил, что отец Николай – один из лучших проповедников России. Сам отец Александр Мень довольно часто бывал у отца Николая. Но вот совершенно разные, диаметрально, может быть, противоположные люди. Отец Александр чрезвычайно точный, пунктуальный, ведет богослужение. Он знает не только в какую минуту, но, наверное, в какую секунду закончится литургия. Я мог хорошо наблюдать это, когда он служил в Алабино, довольно большое расстояние до электрички. Всегда служба закончится так, чтобы прихожане могли дойти до железнодорожной станции. У него очень много было из Малоярославца, из каких-то других близлежащих городишков, поселков. Служба закончится, подойдут к кресту, не спеша придут на станцию, и через 5 минут будет электричка. Отец Николай служил недалеко от Монина и забудет себя, забудет всех прихожан, как соловей, закроет глаза. Сегодня он будет проповедовать 5 минут, завтра 15, а послезавтра полчаса. Электрички из Монина ходят редко. Сам опоздает, прихожане его опоздают, будут на вокзале ждать и час, и полтора. Он никогда не унывает, никогда не извинится. Постоянно служит панихиды на кладбище. Церковь находится на кладбище, рядом Чкаловская. Постоянно бьются летчики-испытатели, их здесь хоронят. Если родные просят, отец Николай отпевает. Если не просят, он ходит по кладбищу и служит общие панихиды. Ну, естественно, в сельсоветы, в какие-то еще там государственные органы доносят. Мне очень понравилась одна бумага, распоряжение, которое пришло отцу Николаю, когда он служил в этом причистом под Монино. Общие панихиды на кладбище категорически запрещаются, потому что это оскорбление чувств похороненных на этом кладбище неверующих. То есть, не знаю, вы можете что-то понять, как можно оскорбить чувства похороненных там неверующих. Отец Николай притащил на колокольню какие-то части самолета, еще какие-то рельсы, еще что-то. Каждый раз звонил. Колоколов нет, звонить в эти якобы самодельные колокола. Ему администрация запрещает. Он с ними припирается. Ему пишут, он пишет. В конце концов, его оттуда изгнали. За то время, что я учился в аспирантуре, его, по-моему, изгоняли из 5 или 6 разных храмов. Для него самым удобным был храм в деревне, в селе Куркино, недалеко от Мытищ, то есть недалеко от Химок. Он к тому времени купил дом Новобутакова внутри МКАДа, но до кольцевой дороги идти 5 минут. Эта постройка, этот дом, флигель во дворе большого дома, большой усадьбы, где жил Сергей Прокофьев. Прокофьев умер, его сын продал этот флигель, еще какое-то строение. К тому времени жена отца Николая, Ира, взяла на ипподроме лошадь. Арабский скакун, которого когда-то неправильно напоили, что-то у него было, то ли с легкими, то ли еще что-то. И вот в доме попугая нет, черепахи нет, но зато есть арабский скакун. Ему нужен овес, ему нужна морковка, еще какие-то овощи. Каждое утро, каждый вечер Ира скачет на лошади. Необходимо ее выезжать. Отец Николай тоже пару раз пытался сесть на лошадь. Ничего у него не получилось. Ну вот, вот такой человек. Очень хороший музыкальный слух. Очень любил играть на рояле. Марья Вениаминовна Юдина могла часами его слушать. Делала какие-то замечания, говорила, что хорошо, что плохо. Потом сама часами играла. Когда отец Николай попал в запрещение, денег никаких, ни копейки, и одежды нет. Я не знаю, куда подевалась его одежда. Всю зиму ходил в тоненьком пальтишке, который ему подарил его приятель, отец Владимир Рожков. На ногах какие-то стоптанные ботинки. И так всю зиму. Но потом, если появлялись деньги, он их также легко, быстро, бездумно спускал. И опять ничего. отец Александр Мень, я говорю, был противоположностью отцу Николаю. Вот когда они писали письмо патриарху, то отец Александр говорил, что нужно как можно вежливее, тише, спокойнее, иначе патриарх запретит в священнослужении. А у нас, говорил отец Александр, главная задача – нести людям Евангелие, проповедь, миссия. Если тебя или меня запретят в священнослужении, ну, значит, сотни людей останутся вне церкви. Если подписывать письмо, то лучше подписывать каким-то псевдонимом. Иванов, Петров, Сидоров, Семенов. Ни в коем случае не своим именем. Фактически анонимным должно быть послание. Отец Александр сам написал какой-то вариант письма. Отец Николай его отверг. Он попросил меня помочь ему в составлении письма. Сам он не очень был письменно речистый человек. Вот знаете, Юрочка, нужно бы написать о крещении детей. Ведь нам наши епископы все больше и больше запрещают крестить детей. Епископы там нам не разрешают причащать людей на дому, а это неправильно. Епископы не протестуют против закрытия храмов. Давайте попытаемся как-то это выразить. Так мы с ним сидели, писали. Я что-то пишу. Печатаю одним пальцем на машинке. Иногда он печатает, но не очень любил печатать. Читает, а вот это нужно бы изменить. Давайте вот как-то по-другому сформулируем. Да, знаете, вот у меня есть сведения, что в Ярославской епархии, как бы это нам выразить. Каждый раз прибегал отец Глеб Якунин, тоже читал, каждый раз резко критиковал и особенно ругал нас за то, что работа идет так медленно. Нужно быстрее, нужно энергичнее и по рогам их. Дрыном по рогам и покрепче. И опять убегает. Однажды отец Глеб привел к отцу Николаю, туда же в Новобутаково, двух своих новых приятелей. Феликса Карелина и Льва Ригельсона. Поели, выпили, устроили мне довольно строгий экзамен. Началась с того, кого из русских философов начала XX века я читал и кого из них я максимально люблю. Выяснилось, что я больше всего люблю Ивана Александровича Ильина и Владимира Сергеевича Соловьева. А как Павел Флоренский? Отца Павла Флоренского я читал, но не очень люблю. А Бердяев? А Бердяева вовсе не люблю. Ну вот видишь, ну разве может такой человек писать письмо? Отец Николай как-то полусогласился с ними, Он очень любил отца Павла Флоренского. Меня публично высекли. Тут пришел еще один человек, такой Капитанчук. Меня изгнали. Я был очень благодарен, потому что уже заканчивался третий год аспирантуры, а диссертация еще не была закончена, висела в воздухе. Нужно представить на кафедру. Кафедра должна обсудить, утвердить к защите. Последний год я уехал, не защитив диссертацию. Ее обсудили, утвердили к защите, но еще не закончил. В мае, 6 мая, назначена защита. Я пошел к женщине, которая должна быть первым оппонентом. Это Мария Евгеньевна Грабарь-Пасок. Защиту отменили, перенесли еще на месяц. Прошла защита, потом, я говорил, на ученом совете уже всего института. Мою диссертацию утверждали на том же заседании, где профессора Баскакова лишали доктора и профессора. Поэтому, по-моему, ни один человек не слышал, что еще, кроме профессора Баскакова, на заседании было. Наверное, единогласно проголосовали. В то время это был взрыв бомбы. Сейчас как-то дают взятки, берут взятки. Коррупция процветает. В то время, естественно, коррупция процветала не меньше, может, больше. Но никто никогда об этом вслух не говорил, тем более в газетах об этом не писали. Поэтому случай с Баскаковым был бомбой. Может быть, 2-3 слова то же самое о других людях в окружении отца Николая Эшлимана и Александра Меня. Отец Николай Эшлиман для меня до последних дней его жизни оставался духовником, только на «вы», только отец Николай. А с Александром Менем, наоборот, с первого дня мы были Алик, Юрка, всегда на «ты». Но я никогда как-то не мог достаточно серьезно относиться к его службам, к его проповедям, хотя проповедник он был очень хороший. Но мне казалось всегда, что его проповеди слишком, скажем так, геометрически правильные. Он, несомненно, заранее их готовил, записывал. В то время, когда он служил в Алабино, он как раз писал свои книги, которые печатались за рубежом и так широко известны. У него как-то появился один человек, историк, такой Лев Лебедев, хорошо образованный историк, но страшный пропойца, алкаш. Он тогда работал где-то в Подмосковье, по-моему, в Истре, музей истории Москвы или что-то в этом роде. Как-то пригласил отца Николая в музей. Отец Николай пригласил отца Александра. Они оба со своими женами Поехали туда, по-моему, на такси. Лев Лебедев подарил им какие-то 4-5 белокаменных обломка, наверное, Новоиерусалимского монастыря. Во всяком случае, в багажник машины положили эти камни, а тут прибежали милиционеры, которых вызвал директор этого музея, составили акт, и потом в газете, я не помню, как она называлась, то ли «Красное знамя», то ли еще что-то такое, это был орган Московского областного обкома партии, большой подвал, о том, как приехали в музей пьяные попы с какими-то девками, скорее всего, проститутки, украли в музее какие-то экспонаты, хотели скрыться, но их задержали. Отца Николая тогда перевели из его храма, отца Александра Меня перевели из Алабина. Естественно, была клевета, откровенная клевета, но Лев Лебедев потом некоторое время был у отца Александра алтарником. Потом все-таки за постоянное пьянство отец Александр его уволил. Некоторое время Лев Лебедев был в Саратове у архиепископа Пимена. Потом он служил в Курске. Когда меня в Курске же руку положили, то вместе с Львом Лебедевым я там служил некоторое время, может быть, неделю или две. Потом Лев Лебедев перешел в зарубежную церковь. Ну и больше я его не встречал, но, по-моему, он был очень талантливый. Ну, не талантливый, может, это громко, даровитый, что ли, историк. У него есть исследование, интересное исследование о патриархе Никоне, о расколе в Русской Православной Церкви, по-моему. Это исследование публиковалось, было напечатано. Может быть, еще 2-3 слова о таком Владимире Рожкове. Отец Владимир Рожков был вторым священником у отца Александра Меня в Алабине. Очень хороший священник, добрый. Он очень любил митрополита Николая Ярушевича, который считал отца Владимира, ну тогда просто Володю, своим сыном. Под влиянием митрополита Николая Ярушевича Володя из бедной семьи, тяжело болевший в детстве, стал священником, помогал отцу Александру ремонтировать храм, расписывать храм. Но потом, по словам отца Александра, захотел как-то более успешную сделать карьеру, ушел и действительно довольно быстро продвинулся вверх по иерархической лестнице, стал сотрудником КГБ, никогда этого особо не скрывал. Его послали учиться в Рим, учился в Русикуме, защитил там диссертацию. Каждый раз, когда приезжал, прилетал из Рима, у него было 6-8 больших чемоданов с книгами, и на таможне его почему-то никогда не тормозили. Не меньше половины библиотеки отца Александра Меня, а у отца Александра очень богатая библиотека, Не меньше половины этой библиотеки сформированы отцом Владимиром Рожковым. Чемоданами буквально дарил книги отцу Александру, публикации парижские, римские, нью-йоркские. Все это от отца Владимира. Какое-то небольшое количество книг отец Владимир дарил и отцу Николаю Эшлиману, но намного меньше, чем отцу Александру. Притом совершенно бескорыстно. Привезет и дарит. Некоторые книги дарил и мне. Здесь у меня в шкафу до сих пор какие-то из них стоят. Антон Карташов, сборники каких-то статей, книги издательства Нечехова. Достать, купить совершенно было невозможно в то время в Советском Союзе. Отец Владимир к концу своей жизни был настоятелем Николы в Кузнецах после смерти отца Всеволода Шпиллера. Как-то сидим мы у него на колокольне, там отец Всеволод Шпиллер себе сделал такую небольшую келью, где принимал приятелей. Сидим мы с отцом Владимиром Рожковым. Телефонный звонок. С нами же сидит третий человек, Костюк, староста церкви Никола в Кузнецах. Отец Владимир берет трубку, с кем-то говорит. Кончил разговор, положил трубку. Говорит: отец Георгий, мне срочно нужно поехать к Плеханову. А кто такой Плеханов? Да полковник КГБ. Он сейчас уполномоченный совета по делам религии по Москве. Мне позвонили из Лондона, BBC. Священник Сергей Гакель просит дать ему интервью. Я поеду, посоветуюсь с Плехановым, что и как мне отвечать. Я сейчас мигом, а вы тут с Костюком пока выпейте, закусите. Костюк знает, где что у нас хранится. Уехал, убежал. Действительно, через час вернулся, дал интервью отцу Сергию. Через года три, может быть, четыре, встретился я с отцом Сергеем Гакелем, говорю: знаете, отец Сергий, вот вы работаете на BBC, вы звонили отцу Владимиру, а ведь все, что он говорил, это говорил не он, а это говорил полковник КГБ Алексей Плеханов. Ну и что? Я говорю: ну, нужно знать, нужно понимать, у кого вы берете интервью. Я догадывался, я хорошо знаю отца Владимира. Я понимаю, что просто так людей на 3 года в Русикум не посылают. Но, знаете, отец Георгий, вы живете в Советском Союзе, и вам трудно понять, что значит работать на BBC. BBC – свободная радиостанция, и мы берем интервью у всех. В том числе мы можем позвонить полковнику Плеханову и взять у него интервью. Мы общаемся и с негласными сотрудниками КГБ. Мы предоставляем слово любому человеку, который согласен с нами сотрудничать. И ведь то, что сказал отец Владимир, это не наша точка зрения. Мы никому не навязываем мировоззрение отца Владимира Рожкова. Пусть каждый человек судит, какие священники есть в Русской Православной Церкви и какие мнения существуют в Русской Православной Церкви. Это говорилось вот здесь, в этой комнате, где мы с вами сейчас сидим, а вот здесь рядом на соседнем стуле сидел отец Сергий Гакель, и это мне все говорил. К сожалению, он сейчас покойный, но более терпимого человека, более, я не знаю даже, как это назвать, именно очень миролюбивое отношение ко всем без исключения его собеседникам. Он готов беседовать с любым, никогда не придет в ярость, если кто-то говорит что-то, что не совпадает с его точкой зрения. Кстати, в 4 километрах отсюда, от Карабаново, село Ивановское, а в Ивановском больница. Крышу этой больницы делал отец Сергий Гакель, то есть он дал 12 тысяч долларов. На эти деньги была сделана крыша больницы в селе Ивановском. Это бывший господский дом Бирюковых, которым принадлежала эта деревня, село Ивановское. Там был Павел Бирюков и Сергий Бирюков, два брата. Павел Бирюков – толстовец, эмигрировал в Швейцарию. В Швейцарии же и похоронен. Вот крыша барского дома. Это сделано на деньги отца Сергия Гакеля.